знімайте обирати це. Знімайте обирати цей чи інший шлях. Є ручка. Все. Є. Можна, так? Валік, можна? Україна є суверенною і незалежною державою, яка має право обирати своїх власних союзників. Двері НАТО для України відчинені, але вона має сама це вирішувати. Ви самі маєте обирати цей чи інший шлях для вашої безпеки. Хочу висловити американську підтримку щодо подальшої інтеграції України в Європу. Ми маємо сподівання, що буде поступ у переговорах щодо угод про асоціацію і лібералізацію візового режиму. Україна зробила багато для того, щоб засвідчити свою приналежність до Європейського Союзу і показала демократичний приклад у регіоні. Україна є суверенною і незалежною державою, яка має право обирати своїх власних союзників. Двері НАТО для України відчинені, але вона має сама це вирішувати. Ви самі маєте обирати цей чи інший шлях для вашої безпеки. Хочу висловити американську підтримку, що... Хочу висловити американську підтримку щодо подальшої інтеграції України в Європу. Ми маємо сподівання, що буде поступ у переговорах щодо угод про асоціацію і лібералізацію візового режиму. Україна зробила багато для того, щоб засвідчити свою...
Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон начала свое европейское турне с посещения украинской столицы. Здесь, в Киеве, состоялись ее переговоры с президентом Украины Виктором Януковичем, министром иностранных дел Украины Константином Грищенко. Глава американского внешнеполитического ведомства также встретилась с одним из лидеров украинской оппозиции, бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Провела встречу с представителем общественных организаций, выступила перед студентами. Вот как раз в эти минуты, когда идет наша программа, происходит это выступление госпожи Клинтон перед студентами Киевского политехнического университета. И совершенно очевидно, что приезд государственного секретаря Соединенных Штатов, крупнейшей демократии мира, в Киев говорит о том, что в Соединенных Штатах стремятся к установлению плодотворных отношений с новой украинской властью, с президентом Виктором Януковичем, о котором многие американские политики и эксперты сейчас отзываются с тем большим уважением, что его правление выглядит контрастом после достаточно конфликтного и неудавшегося президентства его предшественника Виктора Ющенко, на которого возлагалось столько надежд и о котором так редко вспоминают сейчас как в Соединенных Штатах, так и на самой Украине. О том, каким был этот визит госпожи Клинтон и чего можно ожидать от сотрудничества американской и украинской администрации, мы и поговорим с нашим гостем, экспертом Института Евроатлантического сотрудничества Владимиром Горбачем. Здравствуйте, господин Горбач.
Добрый день.
Ну, первое, кстати, что я хочу сказать, что никакого евроатлантического сотрудничества больше нет, потому что президент Виктор Янукович заявил, что Украина не стремится в Североатлантический союз, что это не является целью ее политики. Посол Соединенных Штатов Джон Тефт заявил, что он уважает это решение Украины и считает, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с Киевом в том формате, имеется в виду отношения с НАТО, который сейчас заявлен победившим на выборах президента.
Вы сказали,
вот институт.
Вы сказали, что никакого сотрудничества нет.
Вот такого, да.
Нету планов интеграции и нету планов у нынешней украинской власти.
Я просто привел это как пример, да, как пример изменений.
Исчезли планы интегрироваться в Североатлантический альянс, но не исчезли сладкие слова для штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, что Украина будет продолжать сотрудничать, и она, думаю, что реально будет продолжать это делать, но, наверное, сведет это все к исключительно военной сфере, к военным учениям, к участию в операциях НАТО за границей, и, в принципе, по большому счету это сотрудничество будет больше приносить пользы Североатлантическому альянсу, чем самой Украине. Вот в этом как бы парадокс нынешнего формата сотрудничества.
Ну, а вот если говорить о визите госпожи Клинтон, в принципе, вот были уже оценки о том, что это, скорее всего, такой презентативный визит, который не принесет никаких реальных результатов. Я цитировал наш сайт Украинской службы радио «Свобода», высказывание руководителя программ по вопросам европейской безопасности в американской аналитической корпорации РЕНД Стивена Лерби. Господин Лерби заявил в интервью нашему радио о том, что визит этот символический. Вы тоже считаете визит госпожи Клинтон символическим?
Ну, он как бы запоздалый. Вот с этим я соглашусь. Ну, не соглашусь, а предлагаю такую формулировку. Ну,
здесь это, был вице-президент Байден?
Да, был, но когда?
До того как? До того как президент Янукович победил на выборах, да?
Да. И это турне такое, в принципе, даже сама такая зигзагообразная логистика, визит, турне госпожи Клинтон, Киев, Варшава, Баку, Ереван, Тбилиси, она, я для себя объясняю, начало и конец, да, вход в турне и выход, через двух бывших, по большому счету, стратегических партнеров Соединенных Штатов, через Украину и выход через Грузию,
условно говоря,
через этот коридор. Думаю, что не в том смысле, в котором Грузия была стратегическим партнером для предыдущей администрации Буша. Именно предыдущая администрация рассматривала эти две страны как своих стратегических партнеров. Нынешняя же администрация Соединенных Штатов не рассматривает не только Грузию, Украину или Грузию, но и вообще Восточную Европу как сферу, ну, как свою стратегическую поле действия, да? Для них намного более важны там Ирак, Афганистан и так дальше. Даже Израиль, собственно говоря, перестает быть стратегическим партнером США. Я говорю не о форме, я говорю о сущности взаимоотношений. И поэтому вот этот визит Хиллари Клинтон и ее встреча с Януковичем это больше даже знакомство Клинтон с тем, что произошло в этом регионе, и в том, прежде всего в Украине, за момент отсутствия активной американской внешней политики в этом регионе. Это более ознакомительный, не то что символический, а ознакомительный для Хиллари Клинтон визит в этот регион в большей мере. И, ну, собственно говоря, кроме как Россию, не видели ни Польшу, ни Украину, ни Грузию. Теперь такая попытка присмотреться, а что здесь еще есть, кроме России?
Ну, ведь по большому счету, для того, чтобы познакомиться, можно было знакомиться с Виктором Януковичем в Вашингтоне. Кстати, знаком, да. Что президент Янукович, да, согласился на,
конечно,
отказ от
урана,
конечно, что было важным моментом.
Знакомство было очень приятное американской стороны. Киеву удалось, или Янукович, ну, Киеву удалось как бы усыпить бдительность Вашингтонской администрации вот этим таким большим подарком в качестве такого продолжения процесса ядерного разоружения или прохождения точки невозврата для Украины, технологической точки невозврата, возобновления ядерного топливного цикла. Но и там они, конечно, хорошо с Януковичем поговорили. Сейчас идет попытка поговорить не только с Януковичем, а и с украинской оппозицией, и с украинским гражданским обществом и экспертным сообществом. Это значит познакомиться ближе на месте. Я думаю, что даже не Януковичу Клинтон будет задавать вопросы, или задавала вопросы, почему и что так, как будет с внешней политикой, как будет с политикой безопасности, но ответы на эти вопросы, по большому счету, уже известны, в том числе госпоже Клинтон, они будут риторическими, это будет обозначать, исключать факт присутствия американской внешней политики в украинской политической жизни. И не более того, только обозначение присутствия. Серьезно повлиять на курс Януковича Азарова они не смогут, разве что сторгуются по теме кредита Международного валютного фонда, в чем я очень сильно сомневаюсь.
Ну, вы сейчас, понимаете, если исходить из вашей позиции, то Украине сейчас не нужен Запад. Она такая благополучная страна, которая не нуждается в кредитах, которая не нуждается в Западной помощи, а нуждается в взаимопонимании с Россией.
Нет, конечно. То есть
взаимопонимание не намажешь на бутерброд.
Это все не так. Она, конечно, в этом нуждается, но она не может это получить. Почему? Внешняя политика новой украинской власти, она базировала, как бы стратегический расчет, базировался на том, чтобы, отказавшись от цели вступления в НАТО, открыть двери для объятий с россиянами, с кремлевскими руководителями. Как бы это была дань Москве, с одной стороны. Но понимая, что чем это может быть чревато и для украинской государственности, и для правящего такого, и политического, и особенно экономического класса в Украине, они говорили после А, говорили Б, что целью внешней политики Украины является европейская интеграция, как бы переориентация с НАТО как более достижимой цели на Евросоюз, как более отдаленную, менее достижимую, но привлекательную цель. И поиск баланса для Украины между Евросоюзом и Россией, это был стратегический расчет, и он оказался абсолютно неверным, поскольку не учитывал внутренней природы Российской Федерации, нынешней Российской Федерации и внутренней природы Европейского Союза. Россияне очень быстро воспользовались открытием Украины на восток. Они немедленно вошли и завладели ею. Европейский Союз в силу своих внутренних противоречий, бюрократических процедур, инертности и внутренних проблем, он, как и Соединенные Штаты, кстати, тоже, долгое время стоял на пороге в Украину и смотрел на нее, что там происходит. А когда они уже поняли, что там происходит, то входить уже некуда. Места заняты. Украина находится под геополитическим контролем Российской Федерации. Поэтому я и говорю, что она, конечно же, нуждается в западных кредитах, но нуждается ли Запад в том, чтобы кредитовать Украину? Вот в чем вопрос.
Но ведь для Запада важна стабильность этой страны, и энергетические коридоры, взаимопонимание по линии там Киев-Москва-Брюссель и Москва-Киев-Брюссель. Есть много разных треугольных связей, если угодно.
Взаимопонимание по линии Москва-Киев, оно очень простое, директивное. То есть понимание идет украинской стороной по желанию российской стороны.
Не преувеличивайте.
Может быть, я и преувеличиваю, но только с целью обострить эту проблему, да. Ну и никаких, как бы, там, не знаю, других треугольников я, собственно говоря, и не вижу. А для Запада на самом деле удобно, чтобы Украина была под российским контролем, в том числе и энергетические коридоры и все остальное. Это тогда уже они имеют дело с Путиным и Медведевым, и с ними договариваются о чем-то. Для них это удобнее, удобная система. Если, опять же, Украина откажется от своей субъектности. Пока что нынешний, как бы, режим Януковича Азарова, их действия и стратегия говорит о том, что они проиграли стратегическую игру с Российской Федерацией.
Они в ней играли?
Да, я только что пытался рассказать, как они пытались найти баланс в лице Европейского Союза. Они не нашли этого баланса, они попали в мощные и тесные объятия своих коллег Медведева и Путина, и они уже так просто из этих объятий не улизнут. И визит Клинтон сегодняшний в Киев, это, ну, как бы, может быть расценен как попытка найти какой-то другой баланс, перенацелиться с Евросоюза, добавить, условно говоря, к Евросоюзу еще потенциал Соединенных Штатов, но думаю, что объятий у Януковича с Хиллари Клинтон, таких же тесных, как с Медведевым и Путиным, не получится. Поскольку американский партнер, как и европейский партнер, будет очень долго и пристально присматриваться и выдвигать свои условия.
Да, вот я как раз об этом говорил. Какого рода условия может выдвигать Соединенные Штаты? Как будто Виктор Янукович уже главный подарок Барак Обаме сделал. То, чего хотел.
По большому счету, это еще один провал внешней политики Украины, поскольку Украина после этого подарка, Украина перестала быть интересна Соединенным Штатам. и они потеряли интерес. Ну, естественно, что этот процесс не завершился, он еще будет пару лет или, ну, как минимум год этот процесс ядерного разоружения, передачи ядерного топлива, опять же, Российской Федерации из Украины, он будет еще какое-то время проходить, и Соединенные Штаты еще будут на это какое-то внимание обращать. Но после этого никакой причины обращать на Украину внимание в новой американской администрации не будет.
А у президента Януковича был другой выход? Вот вы говорите, вот...
Да, можно было не отдавать сразу все подарки всем. Можно было держать этот подарок при себе.
Ну, тогда Украина выглядела бы нестабильным государством.
Почему она не выглядела? Она 18 лет до этого держала эти 90 килограммов урана и была стабильным государством.
Нестабильным с точки зрения диалога с Вашингтоном.
Почему? Как раз на самом деле с этим подарком диалог и закончился.
Когда сейчас говорят вот о том, что Хиллари Клинтон будет встречаться с представителями оппозиции, там, с представителями гражданского общества, это некий новый поворот в американской политике, либо дань традиции? Потому что ведь всегда американские политики встречаются с кем-то, кто против. Ну, во всех странах, в Советском Союзе даже были встречи с диссидентами.
Честно говоря, меня немножко удивила позиция последнего года. Демократическая администрация, администрация демократической партии, демократического президента, они всегда во внешней политике ставили во главу угла вопрос соблюдения прав человека, там, демократии, свободы слова и так дальше. Но вот в отношении Украины это все очень-очень долго как-то не обращалось на это внимание. И понятно, что в отношении России тоже Соединенные Штаты фактически перестали на это обращать внимание. Они за счет этой перезагрузки они как бы перестали думать о правах человека и свободах и демократии в самой Российской Федерации, перестали об этом говорить. Сейчас может быть произойти вот такой поворот, возврат к традиционной политике традиционной внешней политики демократических администраций. Может быть, если это начнется из Украины, то, конечно, слава богу. Вот, если это будет распространено еще и на Россию, учитывая определенные, ну, как бы сложности теперь в двусторонних отношениях в связи с этим шпионским скандалом, может быть, это будет хорошо и для России.
Ну, насколько я понимаю, что по отношению к России Соединенных Штатов совсем другой курс. Там особенного внимания к оппозиции и гражданскому обществу такого все-таки не проявляется. Его труднее проявить по той простой причине, что нету столь серьезных оппозиционных сил парламентских, нет столь серьезных голосов.
Я об этом и говорил, что если это начнется с Украины, если потом будет распространен такой подход и на Российскую Федерацию, то это принесет пользу и России, собственно говоря. Ну, а то, что вы констатируете, что нету такой оппозиции, нету общества в другом состоянии, на другом, как бы, витке, ну, не знаю, развития, эволюции, в другом состоянии, скажем так, так это еще сигнал Украине насчет того, что мы тоже окажемся точно в таком же состоянии, как российское общество при Путине, если будем вот так вот двигаться по инерционной траектории, как мы это делаем вот сейчас. Поэтому для нас это тоже важно, чтобы общество не вышло из деморализации и стало активным и заявило во весь голос о своих интересах. Прежде всего о демократии, как в своем внутреннем интересе, живой демократии, живой политической конкуренции. Ну и тут, конечно, внешние партнеры важны, но самое главное и ключ к решению вопроса и скважина для этого ключа находятся внутри страны.
Я хотел бы просто понять другое. Может быть, у Соединенных Штатов нет сейчас таких интересов для того, чтобы... Нет интереса заниматься демократизацией той же России, выдвигать такие требования, когда, как вы говорили, есть приоритеты, Афганистан. Проблема иранской ядерной программы. Урегулирование в Ираке. Да? И везде Россия тоже является ключиком. Для Афганистана явно, конечно, да. Для Ирана тоже.
Ну да, это известно, это как бы констатация факта. Тут как бы все понятно. Я говорю о тенденциях, возможных изменениях. Они могут произойти, но могут и не происходить.
Я все-таки еще одну важную вещь хотел бы понять в этой ситуации. Вот когда госпожа Клинтон сюда приезжает в Киев, начинает этот визит, да, с европейский с Украины, это жест некий? Вот показывается важность Украины?
Это жест. Показывается важность. Ну, это, наверное, жест прежде всего для собственной совести, по большому счету, потому что очень многие союзники Соединенных Штатов, стратегические партнеры, как они говорят, они чувствуют свою заброшенность и ненужность. И поэтому...
Но эти господин Янукович так уж чувствует?
Нет, не о господине Януковиче я веду речь. Я веду речь о, например, Польше или Грузии или Украине до того, как Янукович стал президентом. Например, тот же неприезд Барака Обамы на похорон польского президента, это, по-моему, очень тяжелое было тяжелое испытание для американско-польского стратегического партнерства. И думаю, что ближайшие выборы президента Польши, они внесут, ну и приезд, собственно говоря, Клинтон после Киева именно в Варшаву фактически в день голосования второго тура президента, это будет попытка компенсировать это отсутствие Барака Обамы на Вавиле.
Ну, странная попытка, потому что согласитесь, что когда ничего не определено, когда будет именно в воскресенье решаться, каким же будет дальнейший баланс власти в Польше, и в этот день госсекретарь Соединенных Штатов беседует с польским министром иностранных дел. Ну что она может ему сказать, а что он может ей сказать в этой ситуации? Могут обменяться прогнозами,
да? Я думаю, ну, прогнозами на выборы может быть.
Ну, вот я говорю, прогнозами на выборы.
Но не в этом, конечно, цель визита. Это будет сигнал польскому обществу, что Польша остается стратегическим партнером Соединенных Штатов. И это будет сигнал польскому избирателю, а не министру иностранных дел или пока не избранному президенту.
Если вернуться к Украине, вот чего вы ожидаете от встречи Хиллари Клинтон с Юлией Тимошенко? Действительно, Юлия Тимошенко может убедить госпожу Клинтон в том, что украинская оппозиция боеспособна, что она способна быть серьезной альтернативой к власти, что она может вернуться к власти когда-нибудь.
Ну, Юлия Тимошенко, конечно, в феноменальной политике, может убедить кого угодно, чем угодно, но думаю, что даже если ей она будет... Скорее всего, она не будет убеждать Клинтон в своей как бы силе и правоте. Мне кажется, это бессмысленно в ее ситуации. Она, скорее, Клинтон, в неправоте Януковича, в неправоте своего политического оппонента. И думаю, что свою лепту в формирование отношения американской администрации к новому украинскому руководству она внесет. И это будет существенная лепта.
Заместитель комитета Верховной Рады по иностранным делам Леонид Кожаров, представитель партии регионов в этом комитете.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане на автодороге Махачкала-Аэропорт, недалеко от города Каспийск, произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, взрывное устройство сработало на пути следования автомобиля, в котором находился сотрудник милиции. В Москве у здания Госдумы России активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», подписи поставили около 50 человек, в том числе два депутата Госдумы. Правоохранительные органы не препятствовали акции. В Киргизии сегодня вступила в силу новая конституция страны. Согласно обнародованным окончательным официальным результатам референдума, новую редакцию основного документа поддержали более 90,5% избирателей. Явка превысила 72%. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что для Украины двери в НАТО остаются открытыми. В пятницу Клинтон в ходе переговоров в Киеве с министром иностранных дел Константином Грищенко отметила, что Украина – независимое государство, которое имеет право избирать собственных союзников. Один из 10 задержанных в США по подозрению в шпионаже в пользу России, Хуан Лассара, жил по поддельным документам. Сразу после ареста он сознался в том, что является российским агентом. Судья в Нью-Йорке пока отложил рассмотрение вопроса о его освобождении под залог. На востоке Пакистана в городе Лахор, по последним данным, число жертв двух взрывов возросло до 42. Не менее 180 человек были ранены. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Американский генерал Дэвид Петреус прибыл в пятницу в Афганистан, чтобы приступить к исполнению обязанностей командующего силами НАТО в этой стране.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня — эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Мы обсуждаем сегодняшний визит в украинскую столицу государственного секретаря Соединенных Штатов Хиллари Рэндом Клинтон. Госпожа Клинтон начала с Киева свое европейское турне. После украинской столицы госпожа Клинтон посетит Краков и будет иметь переговоры с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Это будет как раз в день, когда в Польше будет избирать нового президента. Затем за Кавказе. Ереван, Баку, Тбилиси. Во время своего пребывания в этом регионе государственный секретарь Соединенных Штатов будет обсуждать с президентами Алиевым и Саркисяном вопросы карабахского урегулирования, а с президентом Саакашвили известные вопросы американско-грузинского сотрудничества и проблемы Абхазии и Южной Осетии, грузинских автономий, независимость которой признана Российской Федерацией после известного конфликта между Москвой и Тбилиси. На сегодня госпожа Клинтон в украинской столице. В конце нашей первой части программы, господин Горбач, вы говорили об российских руководителях Януковича. И вот когда я слышу подобные оценки украинского политического процесса, мне кажется, что люди, не симпатизирующие новому украинскому президенту, и таким образом выбору большей части украинских избирателей, участвовавших в втором туре президентских выборов, допускают ту же ошибку, какую допускали противники господина Ющенко, также не воспринимавшие тот выбор, который сделали украинские избиратели в дополнительном туре голосования за президента Украины, и считавшие, что господин Ющенко — обыкновенный узурпатор власти, за которым стоят его американские хозяева. Итак, господин Ющенко все 5 лет и своего пребывания у власти и экспертным сообществом, вот своих оппонентов и широкой общественностью, половиной страны, которая воспринимала его как такого узурпатора, и считался американской марионеткой. Сейчас же таким же образом та половина Украины, которая не воспринимает в качестве действующего, законного, легитимного и, самое главное, самостоятельного президента Виктора Януковича, объявляет его российской марионеткой. И таким образом делает такую же ошибку. И по большому счету можно сказать одно, что обе части этого украинского населения просто не уважают собственную страну, ее власть, свое государство, и каждый раз управляется какой-нибудь очередной марионеткой. Вот этот нигилизм, он ужасен, конечно. Мне кажется, что в такой ситуации действительно нечего сюда ездить никому.
И что вы хотите, чтобы я сказал?
Ничего, что-нибудь скажите, ответьте. Ответ же эмоциональный всплеск, который накопился за 20 минут.
Я понял.
Ответьте. Что вы хотите? Я вам не цензор, это Радио Свобода.
Не, я просто думал, вопрос будет.
Это и был вопрос. Это и был вопрос.
Конечно же, формулировка там, формулировки там «рука Москвы, рука Вашингтона» — это термины, метафоры какой-то пропаганды,
контрпропаганды. Это просто какой-то 18 век.
Да, да. Это элементы информационной войны, может. Но когда я говорю о несамостоятельности внешней политики Януковича, то я говорю это потому, что не просто так назвал, а я делаю выводы из его действий и его стратегии и его подходов. И его даже стиле общения с его российским руководством. Он так на них смотрит, как на руководителей. Он он не отказывает им в их просьбах ни разу. И когда он говорит, что не надо так быстро, ему хлопают по плечу, говорят, а придется. То как я должен называть природу этих взаимоотношений? Так не было у Ющенко с Бушем. Там российская или пророссийская пропаганда или контрпропаганда называла его американским агентом, потому что его жена имела американское гражданство. Там была совсем другая подоплека у Януковича.
Но потом она от него отказалась в пользу украинского.
Так, я имею в виду, что это был
изначальный пропагандистский посыл.
Это было, да, да.
В любом случае, ведь мы видим, что украинские отношения, и это не только мы видим, наверное, американские эксперты видят, они не не складываются так удачно и так тепло, как складывались бы эти отношения, если бы Янукович был полностью под московским влиянием. Мы видим, что тут есть разные интересы, разные противоречия. Мы видим, как осторожен в отношении к новому украинскому президенту российский премьер-министр, ну и так далее. То есть это политика, это не просто вот, условно говоря, приход доблестных вооруженных сил соседнего государства или там чекистов и даже энергетиков. Да, потому что сейчас российская армия это что? Это Газпром. Просто приход на Украину с ее последующим подчинением. Это сложная система, если угодно, сдержек и противовесов.
Ну, я бы даже сказал, не сдержек, а противовесов, а поражение и уступок.
Поражение и уступок, да.
И если армии, как вы говорите, нет, то советники российские при украинских министрах, тайные советники, которые влияют и определяют решения этих министров, подписывать им документы или не подписывать, это есть. И это достаточно скоро станет явным.
Мне кажется, что как раз госпожа Клинтон очень вовремя приехала в Киев с точки зрения того, что как раз сейчас обнародовано решение Стокгольмского арбитража, где видно, что «Нафтогаз Украины» уже в последний период фактически согласился с теми претензиями, которые были предъявлены ему фирмой «Росэкоэнерго». И об этом вчера говорила госпожа Тимошенко. И это сейчас опубликовано на различных интернет-сайтах. И это такой важный момент с точки зрения анализа отношения энергетической элиты Украины к претензиям этой фирмы.
Ну, нынешняя энергетическая элита и является этой фирмой, да. Поэтому это перекладывание денег из одного своего кармана бюджетного в другой свой карман, корпоративный.
Ну, вы не можете не согласиться, что в украинской элите есть разные интересы относительно этих денег, их судьбы и самого Росэкономгаза. Самое главное, что к этому по-разному относятся в России. Мы же знаем, что господин Путин небольшой поклонник господина Фирташа.
Ну, с каких-то пор, да, но до каких-то пор очень большой.
Ну, подождите, мы же сейчас, это вы пытаетесь вообще, если бы у нас была такая политика на постсоветском пространстве, где кто-то бы помнил, до каких пор, кто кем был до 17-го года, то это вообще было...
В принципе, вот нынешняя украинская власть или нынешний наш политический режим, его как бы, если в России это «Газпром», да, то в Украине это тоже, вот для них это такая самая важная стратегическая ценность именно украинская энергетика и транзит, и как бы зарабатывание денег на российском газе. И именно этого актива их пытается лишить их партнер, их партнеры из «Газпрома» и «Кремля». Поэтому, конечно, они упираются очень сильно, они идут на все другие уступки, только бы это оставить поэтому и в своем распоряжении, потому что именно это была главной мотивацией их прихода к власти. За этим они шли во власть, и если их этого лишат, то непонятно, зачем им вообще нужно работать и ходить на работу. Для них непонятно. Поэтому они еще какое-то время будут упираться, но поскольку ресурсы сопротивления не безграничны, их просто могут обанкротить и забрать то, чем они владеют, за долги.
Как вы считаете, будет ли вообще нормальное существование Украины без западной помощи? Возможно ли такое существование? Вот, допустим, господин Янукович объясняет госпоже Клинтон свои внешнеполитические приоритеты, не декларировано, а реально, да? Все это ей говорит. И она в ответ, ну, даже без лишних слов, а просто самим своим простым действием показывает, что Соединенные Штаты не заинтересованы в дальнейшей экономической помощи Украине. Ведь вот сегодня уже госсекретарь говорил некоторые слова, которые должны были бы потревожить украинское руководство. Соединенные Штаты и дальше будут разговаривать с лидерами Украины про те вопросы, которые волнуют Соединенные Штаты. Среди этих вопросов свобода слова и свобода собрания. Это прозвучало на ее пресс-конференции с господином Грищенко, что она приветствует украинское правительство за то, что украинское руководство дало обязательство усилить демократию. Но обязательства должны превратиться в конкретные шаги, да? Ну и так далее. Это важный момент.
Ну, госпожа Клинтон усилил предыдущий месседж американского посла Тефта, который тоже об этом говорил неделю назад, И, ну, это последовательно как бы уже теперь фиксируется, внешнеполитическая линия, это не просто так, никакой случайности здесь нет. Но это попытка риторического давления на украинский режим. В принципе, и Януковичу, и Азарову от Соединенных Штатов не нужно ни свободы слова, ни демократии, ничего другого, и даже технологий американских не нужно. Им нужны деньги. Им нужны деньги от Международного валютного фонда, для решения по выделению которых находится, зависит, точнее,
от Соединенных Штатов во многом.
Прежде,
да?
всего, и во многом там это, они имеют голоса в этом фонде, очень много голосов, которыми они могут так или иначе распорядиться. Насколько мне известно, эксперты Международного валютного фонда, которые были в Украине и проводили свою экспертизу, они не будут рекомендовать своим руководителям заключать новый договор с Украиной о 13 миллиардов долларов. И такое решение, если оно и может быть принято, то только на политическом уровне. Поэтому для Януковича и важна вот нынешняя, сегодняшняя встреча с Хиллари Клинтон, и он будет пытаться понравиться ей, может быть, даже он заговорит по-английски хотя бы несколько фраз, но он будет стараться. Но тут важно понимать, что какова его истинная цель и каковы его артистические способности. А его артистические способности ничуть не меньше, чем у Юлии Владимировны Тимошенко. Только просто он играет мужские роли.
Но ведь, я опять-таки, помимо артистических способностей, нужно будет еще, чтобы господин Янукович распорядился властью, которая ему будет предоставлено с точки зрения вообще всех этих денег, да, потому что деньги нужно будет правильно распределить, нужно будет получить новый кредит. Видите, кредит Международного валютного фонда — это не то, что раз и навсегда спасет украинскую экономику.
Конечно, речь не идет о том, чтобы раз и навсегда, речь идет о том, чтобы еще день продержаться, до ночи простоять и провести местные, может быть, парламентские выборы досрочные, чтобы полностью закрепиться в политической системе Украины и сделать смену власти невозможной.
А как вы считаете, вот гражданское общество, с которым встречается госпожа Клинтон, оно реально существует, или это тоже люди, которые играют некоторые роли?
Я думаю, что люди, которые играют роли, это и есть гражданское общество.
Может быть, вопрос влияния этих людей.
Влияние этих людей сейчас на украинскую власть сведено к минимуму. Нынешняя украинская власть не обращает внимания на это все. На нее влияет только два фактора. Это сила и деньги. Ни тем, ни другим гражданское общество Украины не располагает. Я имею в виду под силой именно такую грубую силу, не так называемая soft power. Но рано или поздно нынешняя украинская власть вынуждена будет обращаться за услугами к тем людям, которые ныне сейчас себя чувствуют представителями гражданского общества. И я имею в виду прежде всего экспертное сообщество Украины, людей, которых нынешняя украинская власть во многом поувольняла с разных должностей. Вот. И их знания и интеллект рано или поздно будут нужны. К сожалению, для меня, к большому сожалению, это будет уже поздно и для власти, и для Украины, и для гражданского общества.
Слушай, ну, российское руководство спокойно существует без всех этих экспертов, которых нигде нету, и это все функционирует как машина распределения ресурсов фактически безупречно.
Ну, неправда. Они не так или иначе все время апеллируют к интеллектуалам, и они ищут новые идеи для выживания режима, новые какие-то способы, там, технологии и так дальше. Но в нашей ситуации ситуация отличается от российской, потому что экономически мы не являемся такими самодостаточными в мире, и у нас нет стратегических запасов какого-то сырья, которое мы могли бы экспортировать и жить за этот счет. Но и Россия тоже, в принципе, подходит сейчас к моменту исчерпания своего стабилизационного фонда. тоже, скорее всего, будет вынуждена перейти к стратегии внешних заимствований. И, наверное, это тоже будет влиять на взаимоотношения России с Соединенными Штатами. И если будет продолжена вот эта линия, которую озвучила Клинтон в Киеве, на акцент на демократические права и свободы, то этот вопрос возникнет и в американско-российском диалоге.
Ну тогда каким образом Украина сможет с Россией устанавливать какие-то особые отношения, когда у России не будет на нее денег? Ведь у России сейчас уже нет денег на Беларусь, откуда возьмутся деньги на Украину?
Россия предлагает деньги и дает деньги Украине, но под намного худшим на полгода и под 6,5%, в отличие от Международного валютного фонда, на много лет и под 1,5-2%. Почувствуйте разницу, так сказать. То есть деньги можно найти, но под какие условия? Более того, мы говорили о влияниях Запада и России на Украину. Если в Украине ситуация будет продолжаться, как она есть сейчас, то западный капитал будет уходить из Украины. И пустое место будет заполняться российским капиталом. Не государственным, а частным. Государственно монополистическим, но не за счет российского бюджета.
Средства массовой информации, о которых говорила госпожа Клинтон тоже во время своего этого визита, действительно ли власть имеет возможность установить такой тотальный контроль над рынком СМИ, который будет похож на контроль, установленный в соседней стране?
И вы имеете в виду
не соседними Соединенными Штатами, а
у нас тоже много соседей, и
часто похожих. Вот в России, да. Скорее в России.
В России, я думаю, что попытка такая уже реализуется, и это видно по стилистике даже общения с прессой и общения с телезрителями нашего президента Януковича, который пытается копировать Путина, раннего Путина, я бы так сказал. Медийного Путина. В принципе, это все может произойти, но ценой этого будет окончательная дискредитация Януковича перед Западом, то есть относительное закрытие страны. И, в принципе, если поставить себе такую цель, то этого можно достичь. Но нужно ли это господину Януковичу, не знаю. А вот нужно ли, думаю, что нет. А вот нужно ли это тем людям, которые управляют и хотят дальше управлять, дергать за ниточки, на которые реагирует украинский президент. Вот это сложный вопрос. Думаю, что нужно и выгодно. И этот сценарий будет с какой-то последовательностью реализовываться в дальнейшем. Не знаю насчет успешности, но попытки будут.
Но в этой ситуации понятно, что украинские журналисты постоянно апеллируют к международному сообществу, к тем же Соединенным Штатам. Вот есть даже обращение госпожи Клинтон во время сейчас пребывания в Киеве. Насколько вообще все эти сигналы действенны для новой украинской власти?
Вы знаете, мне кажется, что если сравнивать украинское гражданское общество нынешнее и его реакцию на закручивание гаек с российским гражданским обществом образца 99-го или 2000-го года, то разница есть. И она именно в реакции, в интенсивности и сплоченности этой реакции. И мне кажется, что украинская и журналистика, и украинские журналисты, и украинское гражданское общество прореагировало правильно, потому что, во-первых, оно уже видело российский пример, и они понимают, чем это заканчивается для каждого из них. Ну и по-другому будет реагировать в том числе и Запад. И сегодняшние месседжи Клинтон в Киеве, они свидетельствуют в пользу такого вывода, что будут по-другому реагировать на закручивание гаек со свободой слова в Украине, чем как они практически не реагировали, когда это происходило в России.
Ну, тогда тоже была реакция, кстати, когда была ситуация с телеканалом НТВ и так далее, была реакция американской стороны, были предупреждения, были слова о том, что важно, чтобы сохранялась свобода слова, были апелляции к международному сообществу со стороны журналистов, были даже митинги. Большие митинги в Останкино. Ну и что?
Все это было, но на это закрыли глаза, да.
Так что возникает вопрос, насколько украинская власть может...
Повод не закрывать глаза во второй раз. Потому что если это будет во второй раз, это будет уже тенденция.
Перспектива американско-украинских отношений в ближайшие годы. Это будут вот такие вот отношения в виде символических визитов или могут быть какие-то конкретные... уровни взаимопонимания?
Не вижу, честно говоря, темы для для взаимопонимания будет какое-то время будет продолжаться как бы хорошая мина при плохой игре, и будут выдавать желаемое за действительное, и в обе стороны, как украинская, так и американская, но никакого как бы простора для маневра я не вижу. В чем это может реально конкретно состоять, я не понимаю на сегодняшний день. Это наше как бы, так называемое стратегическое партнерство, поскольку украинская сторона не будет самостоятельным игроком в этом партнерстве. Она не может быть чужой вассал твоим стратегическим партнером.
Опять-таки, насколько эти вассальные отношения, это очень, фигура очень. Речи, и насколько это реальность?
Но фигура речи только поскольку это термин из феодальной да. эпохи, а мы живем в постмодерне, но суть вещей она передает.
Украина в нынешней своей ситуации может выглядеть просто страной, пытающейся, собственно говоря, ухватить вот эту вот стрелку маятника, которая была, по мнению сторонника Виктора Януковича, отвернута в сторону Запада, и вернуть ее в центр. А пока что эта стрелка маятника просто пошла резко на восток. Вопрос в том, когда она вернется в этот центр и когда она пойдет на Запад. Вот это вопрос главный.
Вопрос, еще более главный вопрос, чтобы эта стрелка маятника не оборвалась в этой амплитуде. А сейчас состояние такое, что внутренний баланс внутри Украины и политический, и общественный, он серьезно нарушен. И боюсь, что возвращение к балансу, оно так просто инерционно не произойдет. Нужен будет толчок этого маятника с другой стороны. То есть сам он не пойдет назад.
На интернет-сайте Украинской службы радио «Свобода» сегодня был проведен опрос слушателей, значит, читателей сайта на тему того, украинско-американские отношения. Вот какие они сейчас, ухудшились ли они, улучшились, такие же, как и раньше. И 55% тех, кто участвовал в этом опросе, вот момент нашей беседы, они считают, что отношения серьезно ухудшились. 20% считают, что это трудно говорить, и 20% примерно считают, что они остаются такими же, как и были раньше. То есть только 4% считают, что эти отношения улучшились. То есть большинство людей считает, что ухудшились американско-украинские отношения. Вы так тоже считаете,
что они ухудшились? Я считаю, что они ухудшились, причем ухудшились очень давно, еще во времена президентства Ющенко.
Вот это вот важный момент, да?
Да. Они ухудшились, и это было ясно видно на неназначении американского посла в Киев на протяжении полгода почти. И это как раз и означало как бы отсутствие заинтересованности Вашингтона в этом партнерстве.
А почему в последний период Ющенко, когда еще были шансы, что Юлия Тимошенко победит на выборах, когда было много слова, важности этого партнерства, не было интереса со стороны Вашингтона?
Ну, насколько я понимаю, Вашингтон никогда не симпатизировал Тимошенко. Скорее всего, вот это этим объясняется отсутствие интереса. Они воспринимали ее приблизительно, смотрели на Тимошенко глазами Ющенко. Вот то, как он ее оценивал и говорил, это казалось американцам ближе к истине, чем то, как она про себя говорит. И поэтому Соединенные Штаты во время наших президентских выборов, они сосредоточились на как бы невмешательстве, они, надо сказать, что были попытки найти общий язык с третьим кандидатом, Арсением Яценюком, была попытка найти какого-то перспективного украинского политика, который смог бы заменить Виктора Ющенко. А вот Юлию Тимошенко они таким политиком не рассматривали. Я думаю, что и сегодня тоже не рассматривают. Дело не в Ющенко, не в Тимошенко и даже не в Януковиче. Дело в украинском обществе, в состоянии этого общества, в его внутренней динамике и способности сопротивляться авторитарным тенденциям, которые и внешним влиянием, прежде всего, связанным с переходом в развитие Украины на российскую модель.
Если вернуться к теме гражданского общества, как раз перед визитом госпожи Клинтон произошел довольно странный инцидент с задержанием в аэропорту Бориспа представителя фонда Аденауэра господина Ланге, и затем, кстати говоря, что-то было еще вдвойне странно с приглашением в Министерство иностранных дел Украины, дипломатов Польши, Соединенных Штатов, России и Германии, где украинская сторона говорила о правилах деятельности на Украине зарубежных организаций и фондов. То есть, по большому счету, тоже предпринимались такие меры по отношению к стабилизации, как бы так сказать, в кавычках, деятельности фондов, которые тоже были в свое время в соседней России. И то, что это тоже произошло перед приездом американского госсекретаря, тут важный момент. Такой вот...
Ну, инцидент с Нико Ланге я рассматриваю как провокацию.
Чью?
Думаю, что чью? Кто выгодоприобретатель этой провокации? Кому выгодно поссорить Украину с Украину Януковича, опять же, Азарова, поссорить с Меркель и немецким эстеблишментом? Ну, самому как бы близкому партнеру этого немецкого эстеблишмента, Российской Федерации, которая себя позиционирует как посредника и защитника Украины на внешней арене. Медведев предлагает Януковичу отстаивать интересы Украины там, в Совете Безопасности ООН, в Большой Восьмерке, в Большой Двадцатке, как бы патронировать слабому украинскому президенту, не самостоятельному, помогать ему на внешнеполитической арене. Почему не стать посредником в переговорах Украины с Германией или Украины с Европейским Союзом? Почему не стать посредником в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами? Это очень выгодно именно кремлевскому руководству.
Значит, но этого господина не впускали в Киев украинские пограничники. Там не пахло ни одним россиянином.
Да, конечно. Но я, в принципе, это украинские пограничники, они как бы исполняли приказы. Я не думаю, что это инициатива именно пограничников. Это технологически
конечно,
невозможно. Поэтому указание шло из Службы безопасности Украины, которая при нынешнем руководстве и при как бы внутренних изменениях и в структуре Службы безопасности, кадровых изменениях, она постепенно тоже как бы перестает быть некой самостоятельной спецслужбой, она превращается в филиал ФСБ и даже начинает напоминать структурно именно эту спецслужбу еще. Может быть, даже речь идти о КГБ, как всеобъемлющей такой спецслужбе, которая все контролирует. Ну и, в принципе, это все вписывается в то видение, которое вице-премьер Сивкович по силовым вопросам нынешний, он в своем законопроекте как бы предлагал Верховному Совету объединить СБУ там с другими, в том числе с пограничной службой, с службой внешней разведки, с другими структурами, чтобы ну, достичь такой оперативной совместительности, да, с ФСБ.
Остановлю на этом нашу дискуссию с экспертом Института Евроатлантического сотрудничества Владимиром Горбачем. Спасибо. Господин Горбач, мы обсуждали вот сегодняшний визит в Киев госпожи Клинтон и тот вот фон украинской общественной и политической жизни, на котором проходит этот визит. Провел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас итоги дня в программе «Время гостей». Хиллари Клинтон в Киеве, американский генерал Дэвид Петрус прибыл в Афганистан и другие темы. Всего вам доброго, господа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
10-й немецкий. Новым президентом Германии избран Кристиан Вульф.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Ирина Флиге о виртуальном музее ГУЛАГа.
Право автора.
Стать хозяином турнира. Журналист Ольга Серебряная о том, как России сыграть в чемпионате мира.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044.